числа тех, кто еще недавно делал большую украинскую политику. Если Виктор Янукович сегодня уже точно определится со своим рабочим местом, то с дальнейшей карьерой его бывшего соперника Юлии Тимошенко пока мало что понятно. В ближайшие дни Верховная Рада должна решить судьбу правительства Тимошенко и ее самой как премьера. Какую работу вы бы предложили Юлии Тимошенко? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Обнинске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Вообще, я бы рекомендовала ей немного отдохнуть и одуматься. А потом уже подумать о следующей работе, о будущей. Пусть отдохнет.
Но только не премьер-министр. Может быть, в иностранные дела ее определит, скорее всего.
Министр иностранных дел.
Да, может быть, что-то какой-нибудь будет с ним.
Это ее дело, наверное, я не могу предлагать. Полномочиями такими не располагаю. Назначать премьер-министров на какие-то работы. Пусть выбирает сама теперь. И ее народ тоже.
Она должна в оппозиции быть. Чтобы Янукович лучше работал, она должна его подструнивать, подгонять, альтернативу какую-то вести, чтобы было хорошо жить на Украине. Я, конечно, против нее, но без нее там нельзя.
Что она умеет делать? Ну, пусть себе по вкусу найдет работу.
На рынке торговать, это она умеет. А так, из нее премьер, извините, как из моей бабушки балерина.
Я думаю, подальше от политики. На мой взгляд, она страшный человек. Совершенно в нищету всех обернула. Мне кажется, ей надо уйти в отставку и заняться другим чем-то. Бизнесом, чем хочешь, но только не политикой.
Она же возглавляет свой блок, ну вот и пусть занимается партийными делами. Но она ж на этом не остановится. Ну, человек, по-моему, очень привык к власти, а власть, деньги. Нам отсюда не все, наверное, известно издалека-то.
Я так думаю, двор выбирать, наверное, более ей подойдет.
Раньше занимался частным предпринимательством. Она же занималась этим. Говорила, что она начала из $2000.
Ой, она мне совсем не симпатична. Ей бы надо подумать о детях своей страны и заняться этими детьми. Наверное, им очень плохо живется. Холодно и голодно.
Какой-нибудь коммерческой деятельностью. Вся деятельность с этим связана.
В цирке работать.
Все-таки она должна быть в оппозиции. Вряд ли можно предположить, что у нее будет какая-то должность при руководстве Януковича. Я думаю, нецелесообразно было бы работать с ним вместе, и вряд ли это возможно.
У нее хорошо бы получилось выполнять обязанности какой-нибудь хозяйки горного дома, потому что в ее внешности, характере, в манерах есть что-то шулерское, такая украинская лиса Алиса.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко. Алексей Собачкин, «Радио Свобода», Обнинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этим утром стало ясно, что сборная России по хоккею выбыла из борьбы за медали на Олимпиаде в Ванкувере. В четвертьфинальном матче российская команда проиграла сборной Канады со счетом 3-7. Обсудим это со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Сейчас он с нами на прямой связи, он смотрел этот матч. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро. Для российских болельщиков оно, конечно, недоброе.
Да, уж безусловно. На ваш почти уже, даже не почти, а совершенно точный экспертный взгляд, в чем причина, и особенно мне лично интересно, ну, что за счет такой 7-3?
Вы знаете, счет, безусловно, знаковый. 7-3, кто помнит, в 1972 году в первом матче суперсерии сборная Советского Союза именно с таким счетом выиграла историческую встречу против команды НХЛ. И тогда для всей Канады это было страшным шоком, а для всего Советского Союза всенародным праздником. Вот я считаю, что сегодня ночью канадцы, может быть, сами того не желая, сами об этом не думая, но сейчас уже понятно, что они взяли реванш не только за прошлогодний, за поражение на прошлых Олимпийских играх в Ванкувере и тоже в четвертьфинале, и тоже от сборной России, но в первую очередь они взяли знаковый реванш за тот матч, первый матч суперсерии 72. 7-3 – это счет, говорящий, конечно, ну почти обо всем. Это говорит, во-первых, об огромном преимуществе Канады по ходу всего матча. Это говорит о том, что российский хоккей, и я бы сказал даже больше, российский спорт находится в углу вся картина выступления россиян на этой Олимпиаде, вот она сейчас как в одной точке сфокусировалась в этом тяжелом и, не побоюсь этого слова, разгромном поражении от канадцев. Поэтому счет, безусловно, знаковый.
Алексей, когда вы смотрели матч, вам были заметны какие-то тактические ошибки, на которые вы бы как болельщик обратили внимание? Вот что вызывало особенную досаду, может быть?
Во-первых, это, мне кажется, поражение, в первую очередь, поражение главного тренера сборной России Вячеслава Быкова. Он все время пытался сформировать из звезд НХЛ, которые в большинстве своем выступают в сборной России, какие-то ударные звенья по старинной советской традиции, чтобы каждое звено играло в одном составе, чтобы каждое звено выполняло свою роль. Но эта задача Быкову оказалась не под силу. Безусловно, в матче с Канадой это проявилось. У канадцев тоже ведь были сыгранные звенья, но почему-то вот им, хотя они совсем недавно собрались только перед Олимпиадой, но вот им удалось это в большей степени. Во-первых, кроме того, присутствовало страстное желание у Канады сыграть, вот что называется, на ура. Они как начали игру в сумасшедшем темпе и со страстным совершенно азартом, так они ее и закончили. Ну, конечно же, получился провал у российского вратаря Евгения Набокова, пропустившего 6 шайб, не все из них обязательные. Ну и сработала главная проблема команды Быкова. Сколько ни говорили перед Олимпиадой, что у этой команды слабая оборона, сколько ни говорил сам Вячеслав Быков о том, что он сможет эту оборону наладить и, что называется, выстроить правильно, но оборона сборной России совершенно в этом матче не сыграла. И еще один ключевой момент. Накануне встречи канадский тренер сказал, что он знает, как нейтрализовать лидера сборной России Александра Овечкина. Овечкина просто закрыли, его в этом матче, что называется, не было видно. Против него играли очень жестко, в такой агрессивной силовой манере. И в результате он ничего толком проявить не смог. Я думаю, что, конечно, это огромный урок для российского хоккея. И дай бог, чтобы смогли сделать из него вывод. Ну, а болельщикам огорчаться, наверное, не стоит. После стольких тяжелых минут на Олимпиаде уже было понятно, что идет к каким-то серьезным нарушениям. Наверное, после этой Олимпиады будут сделаны очень крупные оргвыводы, как говорится, сменены тренеры, сменено руководство российского спорта, возможно. Но сейчас пока эта горечь поражения, я думаю, у большинства российских болельщиков такова, что могут какие-то очень резкие выражения себе позволить. Думаю, что не стоит. Думаю, что все еще впереди, и анализ должен быть проведен более тщательно и спокойно.
Алексей, ну, отойдем немного от хоккея. Сегодня предстоит новый Олимпийский день. Что ждать от него, в особенности российским болельщикам?
Я, признаться, сейчас настолько от матча еще не отошел, что программу точно не помню. Насколько я помню, есть биатлонная гонка, биатлонная эстафета у мужчин. И вот это вот главная надежда сборной России. Остались только какие-то лыжные и биатлонные надежды. Фигурное катание явно медалей не будет в женском одиночном катании. Так что сильная копилка сборной России вряд ли пополнится.
Спасибо, Алексей. В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель нашей радиостанции Алексей Кузнецов. Сборная России по хоккею выбыла из борьбы за медали на Олимпиаде в Ванкувере. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу. Радио «Свобода». Новости. В Мосгорсуде сегодня будет оглашен приговор участникам группировки скинхедов «Белые волки». Их признали виновными в убийствах на национальной почве. Два человека погибли в Москве при лобовом столкновении маршрутного такси с автомобилем. 15 человек получили ранения. В Москве сегодня простятся с известным кинорежиссером, народным артистом России Владимиром Мотылем. В Верховной Раде Украины сегодня пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента страны Виктора Януковича. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте авторскую программу Владимира Карамурзы «Грани времени». Насколько осведомлено российское общество о состоянии прав человека на Кубе? Об этом в день смерти кубинского диссидента Орландо Сапата Тамая говорим с Сергеем Филатовым и Леонидом Беликовым. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжаем его уже вместе с моей коллегой Лейлой Гениатуллиной. Лейла, доброе утро.
Доброе утро.
Для вас, как для болельщика, все-таки оно было доброе или не очень? Вы болели?
Да, я болела. К тому же накануне я вела утренние эфиры, и мы говорили о перспективах российской сборной.
Вот на теперь этой олимпиаде. Перспективы или их отсутствие очевидны?
Да, действительно, шансов уже никакого нет выиграть олимпийское золото.
Утреннюю программу вы вели вчера. Сегодня вам предстоит провести «Свободу в полдень». И сейчас коротко о темах, которые вы представите в своей программе.
Одна из главных тем сегодня, об этом вы уже тоже говорили, это инаугурация новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. Сегодня он официально вступит в должность президента, но сама церемония инаугурации пройдет на торжественном заседании Верховной Рады Украины. Янукович принесет присягу украинскому народу, положив правую руку на Конституцию Украины и Евангелие. После этого он подпишет текст присяги, и глава Конституционного суда Украины Андрей Стрижак вручит ему свидетельство о вступлении на пост президента. Он также передаст Януковичу символы президентской власти. В свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал вручит ему удостоверение президента Украины. Затем новый глава государства обратится к украинскому народу с инаугурационной речью. После торжественных мероприятий в парламенте Янукович прибудет к площади перед зданием официальной резиденции президента Украины, где состоится церемония передачи командования вооруженными силами Украины. Ожидается, что во второй половине дня Виктор Янукович проведет прием для руководителей иностранных делегаций. Как отмечают в партии регионов, лидером которой является Янукович, инаугурация будет проходить скромно, с прямой трансляцией по телеканалам и ограниченным доступом прессы на балкон Верховной Рады. Организаторы церемонии обещают изюминки инаугурации, которые пока держат в секрете.
Зато рассказали о скромном меню. Это будут всего лишь вареники.
За инаугурацией будет наблюдать корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. И я думаю, что, по крайней мере, надеюсь, что уже в дневном выпуске нашей программы, в программе «Свобода в полдень», расскажет о вот этих изюминках, которые приготовили.
И
о варениках. Раскроем секрет этих самых обещанных изюминок. Переходим к российским темам. Сегодня в Калининградской области будет заложена Балтийская АЭС. Накануне глава российского правительства Владимир Путин подписал распоряжение о выделении более 53 миллиардов рублей на строительство атомных электростанций. О перспективах атомной энергетики премьер заговорил во время посещения Саяно-Шушенской ГЭС, где полгода назад произошла крупнейшая за всю историю российской гидроэнергетики техногенная катастрофа. Хочу добавить, что сейчас в России 10 действующих АЭС и 7 проектируемых, и сегодня как раз будет официально начато строительство Калининградской. Об этом вы уже будете говорить в следующем части вашей программы.
Да, будут и другие события в течение дня. Часть из них Лейла Гениатуллина представит уже в программе «Свобода в полдень». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Рязани разгорается скандал между местными членами «Единой России» и их оппонентами, коммунистами и активистами ЛДПР. Оппозиция обвинила партию власти в использовании накануне выборов в областную думу 14 марта черных технологий. «Единая Россия» выдвинула ответное обвинение в адрес критиков. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Тираж агитационных листовок с призывом на свержение существующей власти обнаружили в штабе члена «Единой России» Андрея Глазунова в понедельник днем. Вместе с понятыми и милиционерами кабинет на избирательном участке номер 997 вскрывали коммунист Владимир Федоткин и член ЛДПР, депутат Рязанской областной думы Александр Шерин. Рассказывает член ЛДПР Александр Шерин.
Наши активисты прибыли туда и зафиксировали на видео, как на территории избирательного участка в кабинете инспектора префектуры Октябрьского района города Рязани развернут активно действующий избирательный штаб кандидата в депутаты от партии «Единая Россия» Глазунова Андрея Александровича. На протяжении всего дня мы просто-напросто просили, чтобы комнату эту открыли для того, чтобы камеры сотрудников УВД и сами милиционеры произвели осмотр этого места и подтвердили факт наличия избирательного штаба на территории избирательной участковой комиссии 997. Пришлось нам там провести всю ночь, в середине следующего дня эту комнату открыли сотрудники милиции, сделали акт осмотра, были обнаружены несколько листовок, якобы выпущенные от имени ЛДПР КПРФ, призывающие к насильственному свержению существующего строя.
Скандал в Рязани «Радио Свобода» комментирует первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Максим Рохмистров.
Сворачивается электорат, который голосует за «Единую Россию», предпринимается любым способом либо привлечь, либо очернить оппонентов. Ну, так как привлечь уже нечем, поэтому в основном используются методики для очернения. Это и кампания «Крики не обоснованные и неподтвержденные, что якобы криминал идет с КПРФ, с ЛДПР. То, что выходящий из этой комнаты человек имел при себе документы, которые призывают к разжиганию национальной розни, к свержению незаконными методами режима Путина-Медведева, как там было названо по тексту, то, что прольется кровь, они распространяются от имени ЛДПР и КПРФ. Был составлен протокол, но, к сожалению, вот как сейчас уже говорят, что и протокола этого нету, листовки не были обнаружены, и вообще это не штаб, или это не избирательный участок.
На обвинение в использовании черных технологий накануне выборов отреагировали в «Единой России». Депутат Александр Хинштейн на утреннем заседании Нижней палаты парламента в среду заявил, что ЛДПР пытается провести на выборы людей с криминальным прошлым. По словам Единоросса, в Рязанской области в список кандидатов включен человек, который входит в организованную преступную группировку под названием «Слоны». В «Единой России» утверждают, что их политические оппоненты сами используют черные технологии, говорит депутат Государственной Думы, руководитель рабочей группы по анализу обращений и жалоб избирателей в ходе избирательных кампаний Татьяна Воронова.
На основании сообщения УВД и обыска, проведенного в присутствии кандидатов от ЛДПР, КПРФ и «Единой России», никаких материалов в этом офисе не было найдено. Вот такие вот заявления в черном пиаре, в любых других черных технологиях, неподтвержденными фактами, наш взгляд, недопустимо.
Скандал в Рязани комментирует политолог Александр Кынев.
Рязанский случай примечателен именно тем, что обычная массовая технология в итоге привела к скандалу, который, в общем, очень сильно ударил по партии власти в первую очередь. Чем связано, что это именно Рязань? В регионе относительно развиты политические партии, достаточно сильное самостоятельное оппозиционное движение, сильные коммунисты, сильная организация ЛДПР.
Кандидаты в депутаты от ЛДПР в Рязани уже направили президенту и премьеру телеграммы, в которых описали происходящие в городе события, а также обвинили местных единороссов в беспределе, а милицию в бездействии. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Toyota принесла извинения за бракованные автомобили американским законодателям. Конгрессмены особенно переживали по поводу обмана доверия американского потребителя. Это одна из тем первой части обозрения «Сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
Глава Toyota приносит громкие извинения в стенах Конгресса. Препятствует ли улучшению американо-российских отношений отсутствие трезвого взгляда на мир в Москве? Барак Обама отвергает бранный ярлык «социалист». Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые в истории одной из крупнейших мировых корпораций ее глава был вынужден выступать с извинениями за свою продукцию перед американскими законодателями. Эти извинения были приняты далеко не всеми. С подробностями Алан Давыдов.
Минувшая среда стала днем, когда члены высшего руководства корпорации Toyota и министр транспорта США вынуждены были покорно и терпеливо отвечать на порой пристрастные вопросы конгрессменов. Заседание открылось выступлением 53-летнего Акио Тойоды, внука основателя ведущей компании мирового автопрома, который только в прошлом году стал ее генеральным директором. Тойода заявил, что приносит глубокие извинения всем, кто попал в дорожно-транспортные происшествия, вызванные дефектами автомобилей Toyota. Я сделаю все, что в моей власти, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Моя фамилия стоит на каждом автомобиле. Я лично ручаюсь, что Toyota будет работать энергично, без устали, для того, чтобы восстановить доверие наших клиентов. Toyota заявила о своей абсолютной уверенности в том, что случаи неожиданного ускорения движения автомобиля связаны лишь с западающей педалью акселератора, либо с плохо закрепленным ковриком под ногами водителя. По мнению же ряда независимых экспертов, выступивших на слушаниях днем ранее, причиной исследуемой проблемы может быть сбой в бортовой электроники. Однако после корректного обмена любезностями Акио Тойоде и управляющему североамериканскими операциями Toyota Йошими Инабе пришлось выслушать резкие упреки американских законодателей в адрес компании и ее руководства. Демократ из Пенсильвании Пол Канджорски заявил, что телесные увечья и материальные потери его соотечественников в результате ДТП с участием автомобилей Toyota лишают их веры в то, на чем стоит надпись «Сделано в Японии». Эти товары имели высочайшую надежность. Вы нарушили этот образ в знания американской общественности. Конгрессмены также выразили озабоченность тем, что корпорация Toyota в ходе расследования инцидентов с автомобилями, проводимого Национальной администрацией безопасности дорожного движения США, наняла экспертов из числа бывших сотрудников этого агентства и с их помощью сумела убедить агентство сузить масштабы этого расследования.
Рассказывал Алан Давыдов.
Неспособность трезво оценить ситуацию. Такой вывод делают американские эксперты из некоторых заявлений председателя Думского комитета по международным делам Константина Косачева, возглавляющего делегацию российских парламентариев. Она встречается в Вашингтоне с членами Конгресса. Официальные итоги встречи в Вашингтоне были подытожены кратким заявлением главы комитета по международным делам Палаты представителей Ховарда Бермана. В этом заявлении была отмечена важность обмена мнениями парламентариев двух стран и упомянут широкий круг обсуждавшихся проблем – от прав человека до сокращения ядерных вооружений и торговли. Но гораздо большее внимание привлекли интервью Косачева российским средствам информации, где российский законодатель с недоумением сообщает российской аудитории, что Соединенные Штаты отказались увязать заключение договора о сокращении стратегических вооружений с судьбой противоракетной обороны. Известный американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гурес, считает, что заявления Константина Косачева отражают серьезный изъян в восприятии мира российским истеблишментом – отсутствие реализма. Если Россия реально заинтересована в подписании нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, ей стоит научиться всерьез воспринимать интересы партнеров по переговорам. Из чего в данном случае исходила Москва, надеясь увязать подписание договора о сокращении ядерных арсеналов с отказом США от расширения противоракетной обороны? Из того, что Вашингтон жизненно заинтересован в уничтожении своих и российских ракет и боеголовок, и ради этого он откажется от права защищать себя и союзников от атаки со стороны Ирана и ему подобных, любому эксперту совершенно ясно, что в сокращении ядерного оружия жизненно заинтересована прежде всего Россия. Российский ядерный арсенал быстро приходит в ветхость. Откажись США подписывать новый договор, в течение 10 лет у России останется наполовину меньше средств доставки ядерного оружия, чем у Соединенных Штатов, потому что ей придется списывать негодные опасные ракеты. Так что, если угодно, Вашингтон делает одолжение Москве, соглашаясь подписать новый договор. Этой любезностью Москва обязана прежде всего Бараку Обаме, считающему приближение безъядерного будущего своей задачей как президента. Но, по словам экспертов, Белому дому требуются жесты взаимности со стороны Кремля. Иначе этой идее может быть уготована судьба другой, близкой сердцу президента, идеи – реформы системы здравоохранения. Несмотря на то, что она была выхолощена Конгрессом, ее будущее остается под большим вопросом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Овод в России. Советские впечатления» Алана Сильтоу. Влюбленные картины Жака Ренуара, правнук художника, рассказывает о себе и своей семье. «Вечная Анна» Борис Парамонов об экранизациях Льва Толстого. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Сегодня в Киеве пройдет церемония приведения к присяге и инаугурации новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. А какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы ждем на пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. К вашим услугам раздел «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Ну и через 5 минут с ответом на вопрос, какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко, можно будет звонить по телефону 8-800-222-12. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня будет оглашен приговор участникам группировки скинхедов «Белые волки». Ранее коллегия присяжных признала 9 из 12 подсудимых виновными в убийствах на национальной почве. Прокуратура просила приговорить участников группировки к срокам от 10 до 25 лет лишения свободы. В центре Назрани у здания оперативно-розыскного бюро, обстрелянного в среду вечером, позднее нашли 3 самодельных взрывных устройства. По данным МВД Ингушетии, взрывные устройства представляли собой мины-ловушки. Они были уничтожены путем подрыва. Два человека погибли в Москве при лобовом столкновении маршрутного такси с автомобилем. 15 получили ранения. В Москве сегодня простятся с известным кинорежиссером, народным артистом России Владимиром Мотылем. После гражданской панихиды в Доме кино его похоронят на Востряковском кладбище. В Верховной Раде Украины сегодня пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента страны Виктора Януковича. В должность официально вступит 4-й президент независимой Украины. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама договорились ускорить подготовку нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям. Телефонный разговор между ними состоялся в среду. Официальные представители Индии и Пакистана сегодня проводят переговоры впервые с 2008 года. Ожидается, что министры иностранных дел двух стран обсудят меры по борьбе с терроризмом, а также ситуацию в Кашмире, спорной области на границе Индии и Пакистана. Еще две страны Европы, Испания и Албания, согласились принять заключенных американской военной тюрьмы в Гуантанамо на Кубе, где содержатся подозреваемые в терроризме. Мадрид готов принять 5 заключенных, Тирана – 3. По меньшей мере 7 человек погибли и 49 получили ранения при взрыве на заводе в Китае. На Олимпиаде в Ванкувере сборная России по хоккею в четвертьфинальном матче проиграла сборной Канады со счетом 3-7. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня -6, переменная облачность и без осадков. В Петербурге -7, облачно и тоже без осадков. В Москве 8:32, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот сейчас мы по традиции обращаемся к теме, которую мы обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня в Киеве пройдет церемония приведения к присяге и инаугурации новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. Известно, что бывшая соперница по избирательной кампании премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на торжествах присутствовать не собирается. Зато будут высокие гости из десятков стран, обещают устроители церемонии. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Четвертый президент Украины Виктор Янукович надеется, что на следующей неделе Верховная Рада отправит правительство Юлии Тимошенко в отставку и в парламенте объявят о распуске прежней и формировании новой правящей коалиции. В том, что теперь страну ждут быстрые и кардинальные перемены, убеждены однопартийцы нового главы государства.
Целью президента Януковича есть перемены. Перемены прежде всего связаны с объединением Украины и связаны с экономическими и политическими реформами. Те, о которых мы так много говорим 17 лет, но не делаем.
Отметила соратница лидера партии регионов Юлия Новикова. Перед сегодняшним прибытием в Верховную Раду Янукович посетит Киево-Печерскую лавру. Как ожидается, здесь его благословит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Хотя накануне ряд политических сил призывали лидера регионалов получить благословение от предстоятелей всех украинских церквей. Вступление в должность новоизбранного главы государства не может освещаться иностранным иерархам, поскольку это будет демонстрировать его несамостоятельность и провоцировать противостояние в обществе, подчеркивается в обнародованном заявлении партии «За Украину». Ключевым моментом церемонии инаугурации станет принятие президентом присяги в стенах парламента, говорит депутат регионал Сергей Левочкин.
Мы хотим, чтобы это было максимально торжественно и чтобы народ Украины мог гордиться тем, как пройдет этот день.
Янукович принесет присягу, положив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие. За этой церемонией будут наблюдать более 100 иностранных делегаций, и 11 из них возглавят президенты. Из 5 парламентских фракций пока не определилась с участием в инаугурации только фракция блока Юлии Тимошенко. Соратники премьера объявят о своем решении за час до начала торжественного заседания Верховной Рады. Самой же Юлии Тимошенко на инаугурации не будет. 2 дня назад премьер вновь заявила, что не признает поражения на нечестных, по ее мнению, выборах, и при этом она предрекла Януковичу недолгое президентство.
Як і мільйони українців, я стверджую, Янукович не наш президент. Президент, який прийшов до влади обманом, довго не затримається.
Из Верховной Рады Виктор Янукович отправится к резиденции главы государства на улицу Банковую, где его встретят руководители украинской армии. После принятия командования вооруженными силами перед президентом пройдут военнослужащие роты почетного караула. Маршировать они будут традиционным прусским, а не национальным шагом, за ведение которого выступал передающий президентскую власть Виктор Ющенко. Во второй половине дня полноправный глава украинского государства даст прием для иностранной делегации в Мариинском дворце, а вечером отправится в родной для него Донецк на футбольный матч между украинским «Шахтером» и английским «Фулхэмом». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, если Виктор Янукович сегодня уже точно определится со своим рабочим местом, то с дальнейшей карьерой его бывшей соперницы, премьер-министра Юлии Тимошенко, пока мало что понятно. Вот поэтому мы сегодня задаем вопрос, какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко? На самом деле вопрос этот вызвал гораздо меньше, чем можно было ожидать, ироничных откликов, например,
среди пользователей интернета, среди читателей сайта свободанews.ру. Вот одна лишь страница из многих, и написано. Юлия Тимошенко, это Евгений из Новосибирска пишет. Юлия Тимошенко слишком скандальна и может распугать последних клиентов компании. Пусть обратится к Ключко, может быть, он возьмет ее в качестве своего промоутера. Ия из Москвы пишет, что желала бы видеть Юлию Тимошенко госсекретарем США. А скептик пишет, что президентом Украины, а то, не дай бог, ее строится в российский «Газпром», газовая принцесса все-таки хоть и была. А возможно, и к лучшему, что Юлия Тимошенко свободный агент, но дело себе по душе обязательно найдет и на благо Украины. Это пишет скептик. Макар подписался в графе «Откуда?» с окраин. Она не пропадет нигде и никогда. Главное, пусть больше обещает. Народ слушать любит. У нас Жириновский уже 20 лет таким образом живет. Ляпнет, что народ хочет слышать. И смотришь, 10% поддержки набрал. Он твердо знает, обещать не жениться. Валерий из Вюрцбурга. Премьер-министра Российской Федерации желает работы такой Юлии Тимошенко. Влад из Германии. Что до Юли, то она окрасила бы своим присутствием любое высокое собрание. Алекс из Одессы. Юля – президент Украины. Янукович – президент Совков. Хидельбергерин из США. Если бы не махинации сторонников Януковича, она была бы президентом Украины. Она должна им быть. И думаю, что будет со временем. Она за Украину, не то что кремлевский ставленник Янукович. Наконец, Геннадий из Санкт-Петербурга желает, чтобы Юлия Тимошенко была актрисой, сыграла паночку «Вии-2». Вот страшный фильм получится, пишет Геннадий. А упыри и вурдалаков пусть играют Ющенко и «Товарищи». Получится украинский блокбастер. Ну вот Геннадию из Санкт-Петербурга практически вторит еще один читатель нашего сайта, кто оставил тоже свой комментарий на другой странице, не помню, кто это, но там советует Юлия Тимошенко быть поп-звездой. Уж больно хорошее впечатление она производит на зрителей. Симпатичная, дескать, женщина. Ну вот к сообщениям на пейджер и смс-сообщением я сегодня еще вернусь, а пока поговорю со слушателями по телефону 8 800 222 12. Аркадий из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Я, конечно, не гражданин Украины, и не мне им указывать. Но будь я таким, я думаю, Тимошенко обойдется без моей помощи в трудоустройстве. Тем более, что даже если ее спихнуть так или иначе из премьеров, она останется активным, действующим и популярным политиком. Учтите, что Януковичу предстоит решать проблемы, выполнять обещания. А все это будет очень непросто. Ну и к тому же у Тимошенко явное наличие харизмы. А Янукович являет нам, как я говорю, принцип несовместности с харизмой с харией. Так что все еще впереди. Вот так.
Понятно. Что ж, Юлия Тимошенко найдет чем заняться. Это основной, так скажем, лейтмотив, основная интонация сообщений, которые нам приходят в письменном, и, как теперь видим, по телефону. Москва, Ирина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какую работу вы предложили бы?
На месте Януковича я бы ей не предложил никакой работы во властных структурах, потому что она слишком скандальна и конфликтна. И кроме этого, президент все выборы сочли легитимными, а она все время оспаривает и все время вот некрасиво она себя ведет. Ну, в крайнем случае, она, конечно, найдет себе работу, безусловно, но в крайнем случае мэром Днепропетровска. Пусть бы проявила бы себя там, на той работе. А вообще, я бы ей никакой работы не предложил.
Понятно. Ну, действительно, сложно, наверное, предложить работу столь активной женщине, тем более, будучи не гражданином Украины и даже не новоизбранным президентом. Согласна. А Московская область. Ольга. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Юлия Тимошенко, милая хозяйственная женщина. Те, которые завидуют или злом мстят, вообще привыкли за всю жизнь, вот не понять, не оценить человека, как говорится. Я, например, проехала много километров по Украине. Никого я не слышала, чтобы осуждали так Юлию Тимошенко, как наши вот российские граждане, которые ничего не знают и не понимают в этом. Я за Юлию Тимошенко. Она
в качестве президента?
В качестве президента, да.
Спасибо.
Потому что хозяйственная жилка ее показала вот пример всем людям.
Ольга из Московской области считает, что россияне зря так сильно критикуют Юлию Тимошенко и так язвят по поводу ее политических неудач. Игорь из Краснодарского края. Игорь, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Ну, что бы вы предложили Юлии Тимошенко?
Вы знаете, у Януковича в резиденции, наверное, есть буфет. Вот ей белый фартучек повязать, Самая буфетчица будет то, что надо. Спасибо.
Спасибо. К сожалению, Игоря было плохо слышно, но я думаю, что ничего плохого он Юлии Тимошенко не посоветовал. Пока у нас нет еще звонков, и, наверное, мы все-таки отнесем общение телефонное со слушателями в следующий час. Я просто прочитаю еще два сообщения на пейджер, смс-сообщение. Я бы посоветовал Юлии Тимошенко устроиться дворником на Майдане, убирать мусор после оранжевой революции, написал Федотенко из Оренбуржья. А Майоровы, наши постоянные слушатели, пишут, все-таки за Тимошенко проголосовала половина пришедших на выборы. Женщина очень неглупая, в хорошем смысле амбициозная, из нее получился бы хороший премьер-министр, министр иностранных дел, да и посол в какой-нибудь цивилизованной европейской стране. Уходить от дел ей не стоит, пишет Майорова. Ну вот в чем уж, наверное, никто не сомневается, так это в том, что Юлия Тимошенко не уйдет от дел. Сегодня мы спрашиваем, какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко? Это связано с тем, что сегодня состоится приведение к присяге, инаугурация нового избранного президента Украины Виктора Януковича. Для многих является очевидным то, что пост премьер-министра при нем Юлия Тимошенко потеряет.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И я приветствую в студии Надежду Перцеву. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня Надежда Перцева читает газеты и делится с нами впечатлениями. Сначала обзорно, наверное, по всем сегодняшним газетам.
Да, я выделила бы центральные темы, поскольку у нас не очень много времени. Центральные, которые практически освещают все сегодняшние центральные издания. А речь идет, собственно говоря, о неожиданно резком выступлении Владимира Путина против большинства частных инвесторов российской энергетики. Владимир Путин, я напомню, обвинил их в неисполнении обязательств и пригрозил даже в том числе и Генпрокуратуры. Персонально было указано на Михаила Прохорова, Владимира Потанина и Виктора Вексельберга. Ни данные самих энергетиков, ни оценки экспертов в последнее время не давали каких-то особых оснований для подобных претензий, отмечает Коммерсант. В компании говорят, что обязательства свои они выполняют, а если случается отступать от планов, то это всегда согласовывается с государством. А газета «Ведомости» пишет о том, что, по словам вице-президента РСПП Игоря Юргенса, целый ряд условий должно было выполнить государство, и не сделало. Так что, хотя гнев Владимира Путина и справедлив в определенной степени, полностью перекладывать ответственность за задержки и простои на плечи бизнесменов не стоит, считает газета «Ведомости». Еще раз напомню, что это центральная тема сегодняшних российских газет, и издания очень активно обсуждают, я бы даже сказала, глодают эту тему до костей.
Да, Путин взошел на высокую плотину Саяно-Шушенской ГЭС и обрушился с критикой инвесторов. Возможно, к этой теме мы еще сегодня вернемся в наших обзорах.
Возможно. И другая тема, которая... Ну, по-моему, уже не сходит со страниц газет уже не первый день, уже не первую неделю, даже не первый месяц. Это оборотни в погонах. Очередной скандал в столичной милиции. Как оказалось, в центре нового скандала СКП объявил об аресте трех офицеров московского угрозыска. По версии следствия, старшие оперуполномоченные подполковники Сергей Сорокин, майор Максим Чижов и майор Станислав Болдышев в Подмосковье похитили белорусского бизнесмена, его сына, и требовали за их освобождение с родственников выкуп в 2 миллиона рублей. Об этом сегодня пишут сразу несколько изданий, как тот «Коммерсант», «Время новостей», «Новое известие», «Российская газета». А «Российская газета», в частности, отмечает, что вчера же глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев поручил Управлению собственной безопасности проверить работу некогда легендарного московского уголовного розыска. Ну, вот какие-то хоть идут подвижки.
Ну да, распоряжения проверить раздаются регулярно, но после этого все равно находятся новые и новые оборотни. Наверное, это тоже тема, которая заслуживает большего разбирательства, нежели краткий обзор.
Ну, мне кажется, это уже не разбирательство, а уже...
Тенденция.
Уже нужно принимать какие-то принципиальные меры, чтобы с этим расстаться.
Да, потому что истории про продажных милиционеров сливаются в какую-то одну сплошную череду, которая не производит приятного, мягко говоря, впечатления. Надежда Перцева сегодня читает российские газеты.
газеты, вы услышали лишь некоторые темы, которые газеты сегодня поместили на первые полосы. Подробнее о интересных публикациях сегодня в утренней программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях. В Мосгорсуде сегодня будет оглашен приговор участникам группировки скинхедов «Белые волки». Их признали виновными в убийстве на национальной почве. В Москве сегодня простятся с известным кинорежиссером, народным артистом России Владимиром Мотылем. По меньшей мере 7 человек погибли и 49 получили ранения при взрыве на заводе в Китае. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В минувшие выходные в Петербурге вступил в силу закон, который многие петербуржцы называют собачьим, имея в виду не только его прямое отношение к собакам, но и выражая собственное недовольство его буквой. Новый закон обязывает владельцев крупных собак выгуливать их только на поводке и в наморднике, кроме специально установленных мест, которых на весь Петербург всего 19. У юристов, а также у владельцев собак к новому закону очень много вопросов. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Принятие в Петербурге собачьего закона было спровоцировано леденящими кровь случаями нападения собак на детей, происшедшими минувшим летом. Тогда два пса, гибрида канадского волка и аляскинского маламута, растерзали трехлетнего ребенка. Три собаки породы южноафриканский бурбуль, неудержанные гувернанткой, тяжело ранили 13-летнего подростка, так что врачи чудом сохранили мальчику ноги, а собака породы американская акита практически скальпировала 8-летнюю девочку, которой сам хозяин предложил погладить собачку. И вот теперь вступил в силу закон, призванный оградить жизнь и здоровье горожан от агрессивного поведения собак. Теперь владельцу любой, даже крошечной собаки, придется выгуливать свою любимицу на поводке, а на тех собак, кто в холке выше 40 сантиметров, надевать намордники, за исключением прогулок в специально отведенных зонах, которых в городе пока всего 19. Другая проблема – как измерить рост собаки. Видимо, милиционерам придется патрулировать улицы с измерительным уголком в руках, но таковых пока не имеется, так что подойдет милицейская дубинка, длина которой как раз и составляет 40 сантиметров. Кроме того, гулять с такими крупными собаками не смогут дети до 14 лет, а содержание помеси собаки и волка вообще попало под запрет, за нарушение штраф 5000 рублей. Различными штрафами караются также выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, выгул одним лицом одновременно более двух крупных собак, оставление собак в общественных местах и в местах выгула без пересмотра, организация приюта для собак в многоквартирном доме и многое другое. Зоозащитники полагают, что дело не только в поводках и намордниках, и считают новый закон несостоятельным, говорит председатель благотворительного фонда «Друг» Андрей Волков.
В законе должно в этом быть написано, что собаки должны быть чипированы. Собака убежала от хозяина. Кого-то покусала, хозяин ответственность должен нести. А проблемы бездомных животных этот закон вообще никаким образом не описывает. По данным ветслужбы, существует около 7 тысяч бездомных собак в городе. А я так могу сказать, в городе более 2 тысяч улиц. И на каждой улице по 5 собак. Это минимум бездомных, а то и по десятку найдется. Так давайте умножим 2 тысячи на 5. Уже 10 тысяч получается.
Претензии к закону есть не только у защитников животных. Прежде всего, нужен соответствующий федеральный закон, говорит представитель Государственной ветеринарной службы Евгений Карпов.
Увеличение санкций за безответственное отношение к животным, вот за безответственное разведение животных, за хамское поведение в отношении своих соседей, там, сограждан, когда собаку достаточно опасную выводят без поводка, выводят без намордника. Ну и тем более в случае нанесения ущерба материального, морального, естественно, это все должно быть регламентировано в законе в виде санкций, которые заставят в следующий раз человека 10 раз подумать, нужно ли вообще заводить животных. животное в не очень больших городских квартирах.
Петербургский собачий закон был инициирован губернатором Валентиной Матвиенко, но эксперты пришли к выводу, что нельзя прописать правила выгула собак в отдельно взятом городе, не создав при этом противоречий российскому праву. Дело в том, что новый закон, по сути, ограничивает права собственника, который теперь не может свободно выгуливать свою собаку. Ограничить его может только федеральный закон, где были бы четко прописаны взаимоотношения домашнего животного, его хозяина и всего общества, но такого закона пока нет. Поэтому вполне возможно, что собачий закон может быть оспорен в суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Социалист в США – бранное слово. Именно так ругают Обаму его оппоненты. Сторонники говорят, что нынешний президент не социалист, а реформатор. Подробности этой полемики и другая информация во второй части обозрения «Сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, заслуживает ли президент бранного ярлыка «социалист». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке заверил в среду американцев и Уолл-стрит, что Центральный банк намерен поддерживать беспрецедентный искусственно низкий уровень кредитной ставки продолжительное время, с тем, чтобы обеспечить доступ к дешевому кредиту. Это обещание воодушевило инвесторов. Главные индексы акций на Нью-Йоркской бирже поднялись почти на процент, несмотря на то, что решение Центрального банка отражает его беспокойство относительно процесса выздоровления экономики. Новые статистические данные, появившиеся в среду, говорят о неожиданном падении жилищного строительства, резком падении спроса на ипотечные кредиты. Крупнейший ипотечный кредитор Фредди Мак объявил о новых гигантских потерях и о том, что ему потребуется очередная помощь со стороны правительства, которую он, не исключено, не сможет возместить. Некоторые экономисты начали выражать сомнения в способности Центрального банка продолжать поддерживать экономику и рынок недвижимости щедрыми финансовыми вливаниями, не вызывая инфляции и не провоцируя сомнений в платежеспособности Соединенных Штатов. Через 30 с лишним лет после рождения первого ребенка из пробирки исследователи пришли к выводу, что дети, зачатые с помощью искусственного оплодотворения, развиваются нормально и не испытывают проблем со здоровьем в большей мере, чем их сверстники. Тем не менее, нередко эти дети рождаются недоношенными, с низким весом. Замечено, что все эти факторы зачастую являются предварительным условием для развития ожирения, гипертонии и диабета. Обнаружено также, что хромосомная активность искусственно зачатых детей на 5-10% отличается от детей, рожденных естественным путем. Но ученые не берутся делать выводы из этого факта. Одной из проблем является то, что дети из пробирки еще не достигли зрелого возраста, когда могут быть более очевидными последствия потенциальных генетических дефектов. Президент Обама счел необходимым ответить тем, кто упрекает его в том, что его экономическая программа отдает социалистическими идеями. Барак Обама пытается не дать повода своим оппонентам приклеить к его имиджу бранный ярлык «социалист», рассказывает Ян Рунов.
На встрече с бизнесменами за круглым столом Барак Обама заявил, что вопреки утверждениям его оппонентов, он горячий сторонник рыночной экономики. Этим президент пытается успокоить деловые круги Америки, которые с опасением восприняли такие предложения, как вмешательство правительства в деятельность банков и финансовых компаний, компаний по медицинскому страхованию, как попытка ограничить свободу предпринимательства жесткими правилами, касающимися промышленных газов, выбрасываемых в атмосферу. Республиканцы называют социалистическими тенденции правительства Обамы к повышению государственных расходов, вместо того, чтобы снижать налоги. На это президент Обама отвечает, что любые разумные попытки правительства осовременить устаревшие законы и правила, заложить более крепкие основы для экономического роста, встречаются криками оппонентов: «Правительство захватывает слишком много власти, правительство вмешивается, это социализм». Но, по словам Обамы, он стремится сделать Америку более конкурентоспособной за рубежом. Хочет, чтобы малый, средний и большой бизнес процветал, ибо от этого зависит процветание всей Америки. В контексте критики в адрес Обамы политический обозреватель Джонатан Алтер сравнивает его с президентом Франклином Рузвельтом.
Социалистом и даже коммунистом, и даже фашистом называли критики Рузвельта. Важно помнить, что тогда, в годы Великой депрессии, многие в Америке мечтали о диктаторе, о сильной руке, потому что разочаровались в демократии и в свободном рынке. Компания Studebaker в 1933 году даже выпустила автомобиль-диктатор, который очень хорошо продавался. Профессор Калифорнийского университета Джофф Нанберг, анализируя претензии к Обаме, говорит: были времена, когда консерваторы обвиняли президента сторонником социализма чуть ли не при каждой попытке социальной реформы, и когда был введен подоходный налог, и когда был принят закон, запрещающий использование детского труда, и когда было введено социальное обеспечение, и когда был предложен закон о гражданских правах, во всем этом усматривали социализм. Президент-демократ Гарри Трумэн как-то заметил, что слишком часто ярлык социализма наклеивают на прогрессивные реформы. Особенно социализмом пугали американцев в период Холодной войны. В последние 70 лет и больше мало кто верит, что социализм – серьезная политическая альтернатива для Америки. Профессор Нанберг считает, что слово «социалист» остается для американцев ругательным, пугающим, особенно с приходом к власти в странах Латинской Америки таких диктаторов, провозгласивших себя социалистами, как Уго Чавес или Даниэль Ортега. Поэтому президенту Обаме, рейтинг которого продолжает падать, и к реформам которого американцы относятся с недоверием, приходится доказывать, что он сторонник свободного рынка.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и теперь вернемся к той теме, которую обсуждаем сегодня с нашими слушателями. Сегодня состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. Для многих является очевидным тот факт, что Юлия Тимошенко при Януковиче лишится поста премьер-министра. И вот в связи с этим мы спрашиваем наших слушателей, какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко? Посмотрим, какие ответы нам приходят текстовыми сообщениями на пейджер и смс-сообщениями. Борис пишет: Украине следовало бы пойти по американскому варианту и назначить Юлию Тимошенко министром иностранных дел, потому что разрыв между бывшими кандидатами минимальный. Это мнение Бориса. У нас на сайте очень много ответов на вопрос, какую работу вы предложили бы Юлии Тимошенко. Николай из Боровска пишет: я бы предложил Юлии Тимошенко занять время на место директора Украинского исторического института в Мюнхене. Работа не пыльная, город тихий и уютный, можно хорошо отдохнуть и набраться сил. Рядом Альпы, можно домик небольшой прикупить, зимой лыжи, летом велосипед. В общем, здоровый образ жизни. Что еще? Библиотека хорошая, есть оперный театр, английский сад для прогулок, в Баварское пиво. Это Николай из Боровска рекомендует такое занятие для Юлии Тимошенко на ближайшее время. Викторович из Выхина пишет: да пусть отдыхает в свое удовольствие, если есть на что, дай бог ей здоровье. Многие слушатели считают, по крайней мере, читатели нашего сайта считают, что Юлия Тимошенко должна быть очень устала. Владимир из Харькова: Юлия Тимошенко, я предложил бы пост президента Украины. Других не вижу, а уж избранный, многоточие, лучше промолчу. Это Владимир из Харькова. Федор из Одессы: предлагаю работу каторжанки за содеянные преступления, грабеж Украины и ее населения. А вот Борис Павлович из Новочеркасска пишет, что это Юлия Тимошенко, это самостоятельная яркая личность, и в советах выживших из ума обозленных совков не нуждается. Совки жили в стране советов, ничего не поняли, чему не научились, лезут кругом с комментами. Но напрасно, я думаю, злятся. О комментах мы сами попросили. К разговору о том, какую работу можно было бы предложить Юлии Тимошенко, мы еще вернемся в нашей программе.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир.